Часть первая. Анатомия церкви. И не держась главы, от которой все тело, составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божиим. Послание к Колоссянам 2:19. И он есть глава тела церкви. Он начаток, первоенице из мертвых, дабы иметь ему во всем первоенство. Глава 1. Скелетная структура. Когда я отправляюсь проповедовать в другие места, то использую свое время, уделяя внимание беседе с людьми, молитве к Господу и чтению книг. Я также замечаю, что во время таких поездок имею возможность развеяться от обычного служения и мыслить с большей ясностью. И именно в это время Господь полагает мне на сердце то, что представляет чрезвычайную важность для меня и для тех людей, кому я служу. Во время одной из моих последних поездок Бог заронил в мое сердце заботу о районной церкви благодати. Эта церковь составляет весь смысл и цель моей жизни. Несмотря на то, что я уже в этой церкви более 20 лет, я чувствую себя так, как будто только что начал в ней служение. Я с трепетом ожидал, что перед церковью откроется волнующее будущее, наполненное радостью, радужными надеждами и силой. Но подобно всем церквям, мы время от времени проходили через кризисные ситуации. Сила нашего служения определяется тем, как мы реагируем в подобных ситуациях. Когда Церковь Благодати переживала период бурного, стремительного роста, то происходило настолько много событий, что я буквально не успевал за ними следить. Для Церкви это было волнующим, радостным временем. Мне нравится называть то время годами открытия. Когда я впервые пришел в Церковь Благодати, я много не знал. Каждую неделю, приготавливая свою проповедь, я занимался изучением слова и по воскресеньям община вместе со мной познавала Божьи истины. Я делился с верующими словами из Библии, и народ обычно говорил: «Ага, так вот что говорит Библия». Мы предпринимали большие усилия в вопросе нашего духовного возрастания и понимания, и Господь прилагал к церкви множество людей. Те годы были подобны продолжительному медовому месяцу. Повсюду отмечался энтузиазм и повышенная активность. Когда я впервые прибыл в Церковь Благодати, то моя цель заключалась в том, чтобы удержать в ней оставшихся членов церкви. Я никогда не представлял себе, что церковь может вырасти до сегодняшних размеров. Поэтому я часто упоминаю о том, что за годы своего служения я стал больше понимать слова, заключенные в Ефесянам 3:20, которые говорят о Боге, как о том, кто действующую в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. На протяжении моего служения я видел, как Бог совершал гораздо больше, чем я себе вообще мог представить. Все церкви в отношении роста и упадка, по-видимому, следуют одному и тому же образцу. Первое поколение прилагало отчаянные усилия к отыскиванию истины и ее утверждению. Церковь Благодати прошла этот период. Ранние годы ее становления были подобным периодом открытия и утверждения истины. Второе поколение ведет упорную борьбу за сохранение этой истины и ее провозглашение. Мы наблюдали этот процесс в Церкви Благодати. Приобретенные в данном процессе знания мы запечатлели на страницах книг и магнитофонных кассетах. Мы преподавали знания, подготавливая пасторов, чтобы те в свою очередь шли и приступали к наставлению других людей. Мы делились своими знаниями с другими пасторами. Но зачастую третье поколение верующих в церкви не проявляло заботу в этом отношении. Почему? В связи с тем, что они сами не участвовали в тех усилиях, которые прилагали первые два поколения, они ничем не рисковали. У них возникала тенденция принимать как должное уже установившийся порядок вещей. Такое положение меня страшит. Тяжелее всего сталкиваться в процессе служения с безразличным отношением. Очень больно сознавать, что те люди, которые не принимали участие в строительстве церкви, все принимают как должное. Они не были участниками в сражении и поэтому не пережили цену победы и не вкусили ее сладких плодов. Они не знают, что такое сражение. Человек живет на земле только однажды, и я взираю на то, к чему предназначил мою жизнь Бог, а именно – быть участником строительства Церкви Благодати. Те, кто не вложил свою часть труда в процесс сражения, открытия и утверждения истины, зачастую не способны оценить то, что сделал Бог. В нашей церкви можно обнаружить много людей третьего поколения, которые не имеют понятия о том, что значит жертвовать своим временем, талантом, усилиями и материальными средствами, которые вкладывали Божьи дети в процессе возрастания церкви. В самом начале истории нашей церкви одна молодая пара посвятила время своего медового месяца труду в церкви. Это один из многочисленных примеров жертвенности, которые я могу привести. Те, кто не участвовал в борьбе за строительство и созидание церкви, проявляют недовольство к мелочам, которые, по их мнению, излишни. Некоторые проводят слишком много времени, носясь с незначительными проблемами, в то время как им следует заниматься вопросами Божьего Царства. Критицизм – это плод безразличия. Человеку легко достичь того, что он принимает все как должное и начинает подвергать критике любые недостатки, которые подмечает. Писатель Томас Харди говорил, что у него есть один приятель, который может отправиться на прекрасный цветущий луг и тут же обнаружить там кучу навоза. Человек не должен обладать подобной перспективой. Бог дал церкви благодать и много прекрасных людей, и мы за это ему благодарны. Но я знаю, что есть также и такие люди, которые посещают церковь, когда это им удобно. Посещение церковного собрания стоит в самом конце списка их жизненных приоритетов. Если им в воскресенье некуда идти, то они направляются в церковь. Они не испытывают никакой нужды в приверженности церкви. Некоторые не посещают церковь в воскресенье вечером. Они считают, что одной проповеди в неделю достаточно. Им нужно преподать 200 проповедей в неделю, чтобы стряхнуть с них самоудовлетворенность. Кьеркегард замечает, что люди принимают проповедника за актера, а себя за его критиков. Они не понимают, что актерами являются именно они, а он только выступает в качестве суфлера, который подсказывает им забытое. Людям легко дойти до такого пункта, где они полагают, что кто-то должен за них делать все. Даже христиане страдают этим. Они появляются в церкви только тогда, когда считают, что получат от этого какую-то выгоду. Основать церковь – нетрудная задача. Тяжелый труд начинается после, когда церковь возросла, и вы сталкиваетесь с людьми, которые впадают в самоудовлетворенность. Я получил письмо от одного молодого пастора, который подумывал оставить свое служение, и оно поразило меня в самое сердце. Он писал: «Я хочу объяснить вам нечто, вызывающее мое беспокойство и озабоченность, проблему, которую я не мог разрешить и исправить. Именно это и побуждает меня оставить мое служение. Может быть, Господь воспользуется вашими способностями, чтобы вы своим советом могли оказать мне помощь. Я твердо убежден, что руководство церкви должно проявлять себя наилучшим образом не только в личной жизни, но и в том, чтобы быть примером тем людям, которым они служат. Я не хочу сказать, что руководитель должен отличаться абсолютным совершенством или быть сверхчеловеком, нет. Но он должен поддерживать живые, возрастающие личные взаимоотношения с нашим Господом. Я твердо убежден, что если церковное руководство не проявит в своей жизни приверженности и преданности Господу и церкви в этом отношении, то и их последователи также не преуспеют в этом вопросе. Проблема состоит в том, пастор МакАртур, что 2/3 из числа наших избранных слушателей посещают только одно служение в неделю. Я не хочу сказать, что им следует быть в церкви всякий раз, но, по моему мнению, за исключением непредвиденных обстоятельств, болезней и отпускного времени, руководство церкви должно проявлять особую ревность в поддержании посещений богослужений хотя бы для ободрения святых и пастора. Я считаю, что не может быть и речи о надлежащем руководстве в церкви, когда руководящие служители не уделяют народу достаточного количества времени для выяснения его нужд и чаяний. На собраниях церковного совета рассматриваются большей частью вопросы, не имеющие отношения к нуждам и проблемам членов церкви. Я считаю, что благодаря этому, наша церковь зашла в тупик, что равноценно отступлению, а не продвижению вперед. Я ставил эти вопросы на заседании нашего совета не один раз. Хотя некоторые члены нашего совета не отличаются безукоризненной посещаемостью. Но это не произвело никаких результатов. Я говорю не о тех людях, которые не имеют возможности прийти в церковь, а о тех, кто просто не приходит. Некоторые руководители отговариваются чрезмерной занятостью, ужасной усталостью к концу трудового дня или даже не высказывают никаких причин. Но те же самые руководители не упускают возможности напомнить мне, что они являются властью и руководством церкви. Это случается часто. Я дошел до того, что готов оставить пасторское служение, если так будет продолжаться и в следующем году. Как может пастор направлять свою паству, учреждать программы для нуждающихся и развивать духовное руководство, если остальные руководители церкви не оказывают ему поддержку? Я с нетерпением жду вашего совета. Я считаю, что наша церковь обладает огромными возможностями. Но если мы будем оставаться в таком инертном состоянии, Господь не будет нас благословлять и пользоваться нами. Это письмо могло быть написано тысячами различных пасторов, потому что это довольно типичный случай, когда люди принимают за должное все блага, дарованные им Богом. Я не желаю, чтобы нечто подобное произошло в церкви благодати. Я хочу, чтобы народ не забывал Господа, но продолжал ходить в страхе перед Его именем. Составляя послание своей общине, апостол Петр говорил: «Для того я никогда не перестану напоминать вам о сём, хотя вы то и знаете и утверждены в настоящей истине». 2 Петра 1:12. Петр получил высокое призвание от Бога и не хотел проявить безответственность в совершении этого труда. Он не желал быть нерадивым по отношению к людям, которым был призван преподавать истину, поэтому он непрестанно напоминал им то, что они уже знали. Он говорил: «Я знаю, что вам это уже известно, но вы нуждаетесь в том, чтобы вам об этом напоминали». Он продолжает далее: «Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием, зная, что скоро должен оставить храмину мою. Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память». Стих 13-15. Приводить на память и повторять основы учения, чтобы они не были забыты, это крайне важно. Именно этим я хочу сейчас заняться. Многие пасторы посещают Церковь Благодати и интересуются секретом ее роста и нашим трудом. Они обычно приходят выяснить, как в ней ведется работа. Они желают узнать, что совершает Бог, и некоторые из них считают, что они могут заимствовать методы, средства, программы и идеи и применить их в своих церквях. Но это подобно стремлению приобрести молодого вола, а возвратиться домой просто со шкурой. Они видят только внешнее проявление нашего служения, а не внутренние, сокровенные аспекты, которые являются движущей силой. Под поверхностью вещественных явлений находится основание, о котором люди не имеют представления. Мы стараемся разъяснить пасторам, что они могут видеть все аспекты служения в действии, но нужно понять тот труд, который ведется незримо, за кулисами. Для этой первой части нашего анализа церковного руководства я хочу воспользоваться аналогией, которой пользуется апостол Павел в 1 Коринфянам 12:12. Церковь является телом, и нам нужно внимательно рассмотреть ее анатомические особенности. Каждое тело обладает определенными частями: скелетом, системой внутренних органов, мышцами и кожей. Церковь должна иметь остов, скелет, систему внутренних органов, определенные черты, мышцы, различные функции, и кожу, форму программ. Удалите из данного перечня одну из ключевых систем, и тело не сможет существовать. Анатомия – это изучение того, как все эти системы дополняют друг друга и функционируют в единстве друг с другом. Давайте посмотрим на анатомию церкви. Давайте начнем со скелета. Для того, чтобы тело могло функционировать, необходима некоторая структура. Скелет в позвоночных животных придает им надлежащую структуру. Таким же образом можно отметить некоторые основополагающие истины, которых должна придерживаться церковь, чтобы иметь здравое учение. Это доктрины, которые незыблемы и неизменны, они не могут подвергаться компромиссу ни в каком отношении. Если вы затронете одну из частей этой доктрины, то разрушите весь скелет, и церковь потеряет свою сущность. Высокое представление о Боге абсолютно необходимо, чтобы церковь рассматривала себя как общество, предназначенное для Божьей славы. Я боюсь, что церковь в Америке потеряла это высокое назначение и снизошла до положения гуманитарного учреждения. Церковь считает, что ее цель заключается в том, чтобы помочь людям, и предлагает им не что иное, как некоторое безвредное духовное успокоительное лекарство. Она заостряет основное внимание на психологии, самоутверждении, представлении и на мириаде других средств развлекательного характера, пытаясь улучшить самочувствие людей, снисходя к их нуждам. Церковь, вместо того, чтобы быть живым, деятельным организмом, который делает ударение на познании и прославлении Бога, снизошла до функции организации, которая старается помочь людям рассматривать самих себя с хорошей стороны. Но, если вы знаете Бога и прославляете Его, то получаете ответ на все свои нужды и запросы. Начало мудрости – страх Господень. Притчи 9:10. Когда вы поддерживаете правильные взаимоотношения с Богом, то все становится на свое место. Я не говорю, что мы должны пренебрегать нуждами людей. Мы должны проявлять заботу о людях так, как это делает Бог. Но в этом отношении следует придерживаться равновесия, а оно начинается с высокого представления о Боге. Мы должны с полной серьезностью относиться к Богу. Я чувствую праведное негодование по отношению к проповедующим и другим людям, которые стремятся низвергнуть Бога с Его престола и обратить Его в слугу, который обязан исполнять все их прихоти и требования. Люди страдают недостатком благоговения, они не умеют поклоняться Богу. Некоторые считают, что поклонение – это то, что вызывает теплое чувство. Они имеют малое познание о Боге. Можно встретить слишком много Марв и мало Марий. Луки 10:38. Мы постоянно настолько заняты служением людям, что у нас недостает времени посидеть у ног Иисуса. Мы не благоговеем перед Божьим Словом. Мы не можем позволить себе смотреть в лицо Божьей святости и противостоять своей греховности, чтобы Он мог нас употребить для своей славы. Когда человек умирает, то мы обычно говорим: «Как мог Бог допустить, чтобы это случилось?» Мы не имеем права задавать подобный вопрос. Нам следует спросить, чем мы занимаемся при своей жизни. Бог, будучи свят, мог бы поразить человека во время его первого грехопадения. И наше безразличие не является для нас извинительным фактом только потому, что Бог проявляет к нам благость и милосердие. К Богу нужно относиться с полной серьезностью. Посмотрите на свой магазин христианской литературы. Вы могли бы снять с полок большинство написанных в наши дни книг и швырнуть их в пучину морскую, притом ничего от этого не потеряв. Подавляющее большинство этих книг является просто безвредным лекарством, которое поверхностно атакует тривиальные проблемы. В те времена, когда церковь отличалась особенной святостью, христиане имели в своем наличии очень мало книг для чтения, но те книги, которые у них были, говорили им о том, как иметь близкое взаимоотношение с Богом. Большинство книг в наши дни не исполняет такого назначения. Опрос, проведенный на общенациональной пасторской конференции, показал, что большинство пасторов испытывает нужду в большей помощи при работе с семьями. Меня это поражает. Имея в своем распоряжении такую массу литературы о проблемах семьи и брака, христианские руководители все равно испытывают в этой области недостаток. Ответ на этот вопрос заключается не в том, чтобы больше писать о семье, а в том, что народ относится к Богу не с полной серьезностью и ходит в несоответствии с Его заповедями. Если семьям преподать высокое представление о Боге, то в церкви не будет наблюдаться так много семейных проблем и неурядиц. В Иакова 4:8 говорится: «Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам». Хотели бы вы прожить жизнь рядом с Богом? Если вы приблизитесь к Богу, то Он приблизится к вам. Но вы говорите: «Когда я приближаюсь к Богу, то легко впасть в волнение и трепет». Именно поэтому в Иакова 4:8 также говорится: «Очистите руки, грешники». Чем ближе вы приходите к Богу, тем больше вы замечаете свой грех. Следовательно, вы смиритесь и будете сетовать о своем грехе. Иакова 4:10 утверждает, что когда вы смиритесь перед Господом, то Он вознесет вас. Мы должны с полной серьезностью относиться к Богу и превозносить Его. Мы не хотим, чтобы у нас была церковь, сосредоточивающая внимание на человеке. Мы должны достигать людей любовью Христа, но в центре нашего поклонения и жизни должен стоять только Бог. Абсолютный авторитет Писания. Вторая бескомпромиссная истина, которая составляет скелетную основу церкви, заключается в абсолютном авторитете Писания. Библия постоянно подвергается нападкам, даже со стороны исповедующей церкви. Я недавно читал статью профессора семинарии, который утверждает, что христиане не должны рассматривать гомосексуальные наклонности как греховное явление. Если человек хочет защищать подобную точку зрения, ему нужно сделать только одно – не принимать во внимание Библию. Профессору семинарии несовместимо отвергать Библию, когда он преподает студентам и обучает их проповеди и служению Божьим Словом. Но сегодня случается и такое. Библия подвергается лобовой атаке. Я считаю, что некоторые верующие направляют на Библию атаки, когда добавляют к ней свои видения и откровения. Это искусная, часто ненамеренная, но в то же время атака. Они говорят, что Иисус сказал им это. Между тем, они подрывают Библию, потому что не рассматривают ее как единственный авторитет. Те, кто считает, что Бог регулярно обращается при помощи особых небольших посланий к отдельным христианам, умаляют Его Слово. Бог открывает Себя на страницах Священного Писания, и это записанное откровение должно рассматриваться и приниматься как абсолютный авторитет. Самым большим нападкам подвергается Божье Слово со стороны людей, которые говорят, что они верят Библии, но не знают, чему она учит и что преподает. Это самая искусная и хитроумная из всех атак. По всей Америке можно встретить людей, которые говорят, что верят Библии от начала до конца, но не знают ни одного ее стиха. Как они могут верить в то, что не знают? Иисус говорил: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Матфея 4, 4. Если мы питаемся всяким словом, исходящим из уст Божиих, то должны были бы изучать каждое слово. Сегодня это положение при проповеди потеряно. Один пастор из другого штата однажды мне сказал: «Я поработаю в этой церкви пастором года два, а затем уйду». Я спросил: «И вы все время так делаете?» Он ответил: «Да, я провожу пару лет здесь, пару лет там и еще 2 года в другом месте». Я задал ему вопрос: «Но почему?» Он сказал: «У меня есть 52 проповеди. Я произношу каждую из них 2 раза и затем ухожу из церкви». Я сказал: «Но почему вы не проповедуете Божье Слово полностью?» Он ответил: «Я не преподаю его целиком. Я просто преподношу отдельные части, которые, по моему мнению, имеют важное значение». Но каждое слово, исходящее из уст Божьих, имеет важное значение. Здравое учение. Третий аспект, которым должна обладать церковь в качестве части скелетной структуры, является здравое учение. Если вы имеете высокое представление о Боге и отличаетесь преданностью Ему, то должны двигаться вперед в соответствии с учением Его Слова. Изучение Божьего Слова составляет здравое учение. В наше время многие христиане имеют смутное представление об учении. Многие пасторы предлагают маленькие проповеди для маленьких христиан, короткие проповеди, хорошенькие и интересные. Иногда они вызывают у вас теплые чувства, смутные представления, грусть или волнение. Но редко мы слышим, чтобы доктрина учила чему-то или обсуждала что-то. Очень немногие люди объясняют истины о Боге, жизни, смерти, небесах, аде, человеке, грехе, кресте, ангелах, Святом Духе, положении верующего, плоти или о мире. Мы нуждаемся в истинах, которых можем придерживаться. Нам необходимо читать текст, отыскивая его смысл и значение, чтобы выводить из него божественную истину для утверждения этой истины в людских умах, повторяя ее. Я избрал этот стиль проповеди, когда окончил высшую школу. Отец преподнес мне Библию и написал на ней слова, призывающие меня читать первые и вторые послания к Тимофею. Я так и поступал, и слова Павла, обращенные к Тимофею, зазвучали в моем разуме. «Внушай сие братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал». 1 Тимофею 4:6. Сравни 1 Тимофею 1:3. В начале своего служения в Церкви Благодати я преподавал учение, основываясь на послании к Ефесянам и объясняя положение верующего во Христе. Этот разбор имел основополагающее значение для церкви. Не так давно я посетил своего футбольного тренера по высшей школе, которого я не видел долгое время. Он также христианин и преподает Божье Слово. Он – прекрасный человек. Мы разговаривали, вспоминая некоторые забавные случаи, которые происходили, когда я, будучи студентом высшей школы, играл в футбол. Затем он обратился ко мне. «Джон, ты ясно представил мне положение верующего во Христе. Я слушал кассетные записи твоей проповеди по первой главе послания к Ефесянам много раз и преподавал молодым людям в течение ряда лет истины, заключенные в этом отрывке. Понимание доктрины положения верующего в Иисусе Христе дало мне основание для всей моей жизни. Не я дал моему тренеру это основание, оно было заложено книгой послания к Ефесянам и Святым Духом. Основной смысл заключается в том, что людям необходимо твердое непоколебимое учение, на котором можно построить свою жизнь. Личная святость. Мы должны провести определенные границы, когда вопрос касается личной святости, и быть внимательными к тому, чему подвергаемся мы сами и наши дети. Невозможно смотреть фильмы в кинотеатрах и читать всякую чепуху без разбора, чтобы это не оказало влияния на наше состояние. Я иногда задаюсь вопросом, что происходит в уме христианина, когда он подвергается влиянию кинофильмов, телевизионных программ и печатных изданий, которые пропагандируют аморальность и не имеют ничего общего с библейской системой ценностей. Мы не имеем права обесценивать наши понятия, приравнивая их к мирским. То, что допускается в нашем обществе, приводит в состояние шока. То, что произносилось десяток лет назад шепотом, теперь выставляется на показ. Я поражаюсь тому, что наше общество могло скатиться так низко за такой короткий промежуток времени. Христиане призваны жить праведной жизнью, и мы не можем идти ни на какие компромиссы. Нам следует проводить в жизнь понятие о высокой морали и чистоте среди нас самих. Во 2 Коринфянам 7:1 говорится: «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием». Церковь должна проводить в жизни эти понятия. Смотри Матфея 18:15. Именно поэтому мы ввели в церковь благодать и церковную дисциплину. Если кто-либо согрешает, мы объясняемся с этим человеком лицом к лицу. Многие христиане не озабочены вопросом личной святости, как должно. На каких позициях стоите вы в отношении святости и истинного общения с живым Богом? Мы не можем проводить половинчатую христианскую жизнь, ожидая, что Бог совершит через нас свой труд. Духовный авторитет. Еще один компонент, который принадлежит скелетной структуре церкви, состоит в духовном авторитете. Церковь должна понять, что Христос является главой церкви. Ефесянам 1:22. И Он управляет в церкви, употребляя посредников в лице благочестивых наставников. 1 Фессалоникийцам 5:13. Евреям 13:7. В Евреям 13 говорится о том, чтобы повиноваться своим наставникам в Господе, ибо они пекутся о наших душах. Последуем их примеру. Фессалоникийцам 5:12 говорит, чтобы уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их. У нас в церкви благодати много руководящих служителей, и я только один из числа их. Я оказался тем, кого избрал Бог на служение проповедью. У Иисуса было 12 апостолов. Всякий раз, когда они перечисляются, Петр стоит первым. Матфея 10:2. Мэпка 3:16. Луки 6:14. Деяния 1:13. Он всегда выступал со словом. Это не означает, что он был лучше других. Он просто обладал даром красноречия. У остальных были свои дары. Петр и Иоанн всегда ходили вместе. Поэтому вы могли бы подумать, что Иоанн говорил немного. Но он написал Евангелие от Иоанна, 1:2-3 послания от Иоанна и книгу Откровения. Вне всякого сомнения, благодаря близкому общению с Христом он мог бы поделиться великими откровениями. Но всякий раз, будучи с Петром, судя по первым 12 главам Деяний апостолов, он молчал. Почему? Потому что даром красноречия обладал Петр. Варнава был великим наставником и, возможно, ведущим братом в первой церкви. Но когда Варнава и Павел путешествовали вместе, Даже неверующим было ясно, что Павел обладал главенством в произнесении проповеди. Таким образом, духовные руководители имеют различные дарования. Но в основном, что касается тех, кого Библия называет пресвитерами или блюстителями, они обладают равнозначным духовным авторитетом. Давайте подведем итог полученным нами знаниям. Если церковь хочет быть телом Христовым, то она должна иметь надлежащий остов. Она должна иметь высокое представление о Боге и стремиться его познавать. В этом познании необходимо принять авторитет Священного Писания, ибо через Библию мы можем познать Бога. Церкви следует иметь высокое представление о Писании и быть приверженной здравому учению. Верующие должны также стремиться к личной святости и предавать свои души попечению тех, кого Господь поставил над ними в качестве духовных блюстителей.